Творческое объединение «Глубина» представляет сборник фантастических рассказов Александра Беляева. Александра Беляева. Часть вторая.
Александр Беляев. Голова профессора Доуэля. 1. Первая встреча. Прошу садиться. Мисс Адамс опустилась в глубокое кожаное кресло. Пока профессор Керн вскрывал и читал письмо, она бегло осмотрела кабинет. Какая мрачная комната. Но заниматься здесь хорошо, ничто не отвлекает внимания. Лампа с глухим абажуром освещает только письменный стол, заваленный книгами, рукописями, корректурными оттисками. Глаз едва различает солидную мебель черного дуба. Темные обои, темные драпи. В полумраке поблескивает только золото тесненных переплетов в тяжелых шкапах. Старинные стенные часы медленно и важно режут ленту времени длинным маятником. Переведя взгляд на Керна, мисс Адамс улыбнулась мысли. Кто-то очень удачно подобрал его под стиль кабинета. Будто вырубленная из черного дуба, его тяжеловесная, суровая, солидная фигура казалась частью меблировки. Большие очки в черепаховой оправе напоминали два циферблата часов. Как маятники двигались его зрачки серо-стального цвета, переходя со стороны на сторону письма. Прямоугольный нос, прямой разрез рта и квадратный, выдающийся вперед подбородок придавали лицу вид стилизованной декоративной маски, вылепленной скульптором-кубистом.
«Камин украшать такой маской, а не письменный стол», — подумала мисс Адамс.
«Коллега Смит говорил уже о вас. Да, мне нужна помощница. Вы медичка? Отлично. $7 в день. Расчет еженедельный. Работа несложная, но я ставлю одно непременное условие».
Побарабанив сухими пальцами по столу, профессор Керн задал неожиданный вопрос.
«Вы умеете молчать? Все женщины болтливы. Вы женщина, это плохо. Вы красивы, это еще хуже».
«Но какое отношение?»
«Самое близкое. Самое близкое. Красивая женщина – женщина вдвойне. Значит, вдвойне обладает и женскими недостатками. Если их еще у вас нет, может быть, муж, друг, жених. И тогда все тайны к черту!
Но
никаких «но»! Вы должны быть немы, как рыба. Вы должны молчать обо всем, что услышите здесь. Принимаете это условие? Должен предупредить, неисполнение этого условия повлечет за собой крайне неприятные для вас последствия. Крайне неприятные».
Мисс Адамс была смущена и заинтересована.
«Я согласна, если во всем этом нет...»
«Преступления, хотите вы сказать. Можете быть совершенно спокойны. И вам не грозит никакая ответственность. Ваши нервы в порядке?»
«Я здорова?»
Профессор Керн кивнул головой. Его сухой, острый палец впился в кнопку электрического звонка. Дверь бесшумно открылась. В полумраке комнаты, как на проявленной фотографической пластинке, мисс Адамс увидала только белки глаз. Затем постепенно проявились блики лоснящегося лица негра. Черные волосы и костюм сливались с темными драпи двери. «Джон, покажите мисс лабораторию». Негр кивнул головой, предлагая следовать за собой, и открыл вторую дверь. Мисс Адамс вошла в совершенно темную комнату. Щелкнул выключатель, и яркий свет от матовых полушарий на потолке залил комнату. Мисс Адамс невольно прикрыла глаза. После полумрака кабинета белизна стен слепила глаза. Сверкали стекла шкафов с блестящими хирургическими инструментами. Холодным светом горели сталь и алюминий различных аппаратов. Темными желтыми бликами ложился свет на медных полированных частях. Трубы, колбы, машины, стекло и металл. Посреди комнаты стоял большой прозекторский стол. На столе лежал труп человека без головы.
Грудная клетка была вскрыта. Рядом со столом стоял стеклянный ящик, и в нем пульсировало человеческое сердце. От сердца шли трубки к баллонам. Мисс Адамс повернула голову в сторону и вдруг увидела нечто, заставившее ее вздрогнуть, как от электрического удара. На нее смотрела человеческая голова. Одна голова, без туловища. Она была прикреплена к квадратной стеклянной доске. Доску поддерживали четыре высокие блестящие металлические ножки. Из отреза шеи, от аорт, через отверстие в стекле шли две трубки к баллонам. Третья, более толстая трубка, выходила из горла и сообщалась с большим цилиндром. Цилиндр и баллоны были снабжены кранами, манометрами, термометрами и какими-то неизвестными приборами. Голова внимательно и скорбно смотрела на мисс Адамс, мигая веками. Не могло быть сомнения, голова жила, отделенная от тела, жила самостоятельной и сознательной жизнью. Несмотря на потрясающее впечатление, мисс Адамс не могла не заметить, что эта голова была удивительно похожа на недавно умершего известного ученого, хирурга, профессора Дойля, прославившегося своими опытами оживления органов, вырезанных из свежего трупа. Мисс Адамс не раз была на его блестящих публичных лекциях, и ей хорошо запомнился этот высокий лоб, характерный профиль, волнистые, посеребренные сединой русые волосы головы и бороды, голубые глаза. Да, это была голова профессора Дойля, только губы и нос его стали тоньше, суше. Виски и щеки втянулись, глаза глубже запали в орбиты, и белая кожа приобрела желто-темный оттенок мумий. Но в глазах светилась живая человеческая мысль. Мисс Адамс почувствовала, как шевелятся у ней корни волос, но она, как зачарованная, не могла оторвать своего взгляда от этих голубых глаз. Голова беззвучно шевельнула губами. Это было слишком для нервов мисс Адамс. Она почувствовала, что близка к обмороку. Негр поддержал ее и вывел из лаборатории.
«Это ужасно! Это ужасно!» —
повторяла мисс Адамс, опустившись в кресло. Профессор Керн молча барабанил пальцами по столу.
«Скажите, неужели это голова?»
«Профессора Дойля? Да, это его голова». «Голова Дойля, моего умершего уважаемого коллеги, возвращенная мною к жизни. К сожалению, я мог воскресить одну голову. Не все сразу. Мы, ученые, и так вторгаемся в незыблемые законы природы, бросаем вызов самой смерти и отбиваем хлеб у чудотворцев и самого божества. Но не все сразу, говорю я. Бедный Дойль страдал неизлечимым пока недугом. Умирая, он завещал свое тело для научных опытов, которые мы вели с ним вместе. Вся моя жизнь была посвящена науке. Пусть же науке послужит и моя смерть. Я предпочитаю, чтобы в моем трупе копался мой друг-ученый, а не могильный червь. Вот какое завещание оставил профессор Дойль».
И чтобы перевести разговор на другую тему, профессор Керн спросил:
«Итак, вы принимаете мое предложение?» «Отлично. Я жду вас завтра к 9 утра. Но помните, молчание, молчание и молчание».
2. Тайна запретного крана. Мисс Адамс нелегко давалась жизнь. Ей было 17 лет, когда умер ее отец. На плечи мисс Адамс легла забота о больной матери и младшей сестре. После небольших средств, оставшихся после отца, не хватило даже на окончание ею высшего образования. Приходилось учиться и поддерживать семью. Несколько лет она работала корректором в газете. Получив звание врача, тщетно пыталась она найти место. Были предложения ехать в Южную Америку, в гиблые места, где свирепствовала желтая лихорадка. Мисс Адамс не решалась ехать туда с семьей, не хотелось и бросать семью. Предложение профессора Керна явилось для нее выходом из положения. Несмотря на всю странность работы, она согласилась без колебаний. Мисс Адамс не знала, что профессор Керн